Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Литературный канон в России и в Америке. Разговоры с Цветковым. Нью-Йоркский альманах. Яп Ван Звейден, новый дирижер Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка. Американские симфонии. Последний модернист. Памяти Булеза. С тех пор, как после аннексии Крыма режим Путина вступил на путь конфронтации с миром, в стране начался тотальный кризис. В ответ на него правительство стремится к мобилизации всех ресурсов, в том числе духовных. Одна из таких мер – постановление об утверждении программы патриотического воспитания граждан. Эта госпрограмма, как сообщается на сайте правительства России, направлена на создание условий для повышения уровня консолидации общества при решении задач устойчивого развития России и обеспечения национальной безопасности. Конец этой зубодробительной цитаты. Если перевести эту фразу на язык школьной науки, то прежде всего это значит внедрение в программу литературного канона, с помощью которого учителя-словесники будут муштровать новое поколение учеников. В этом, конечно, нет ничего нового. Власть пытается восстановить еще один элемент советской жизни, о котором я знаю лучше многих. Я ведь и сам был не только школьником, но и учителем литературы, и соавтором книги «Родная речь», целиком посвященной переосмыслению учебного канона советской школы. Вот почему мне есть что вспомнить. Начнем с того, что литература считалась главной наряду с математикой в нашей школе. И ту, и другую мы учили каждый день, методически не отличая одно от другого. Каждое художественное произведение тоже считалось задачей, решение которого содержалось в разделе «Ответы» и называлось «Идеей». Уроки литературы заключались в дистилляции таких идей. Поскольку набор их был небольшим и стандартным, школа шла от обратного, находя в книге заранее известное. Такая тактика делала писателей неотличимым друг от друга и позволяла каждый день разбирать схоластические темы. Однако сведенная к идеям литература пуста и бесплодна, как горная цепь. Чтобы оживить ее, популярные учителя меняли средневековую схоластику на античную риторику, подменяя литературу человековедением. Смысл этой дисциплины раскрывала практика. Классика поставляла учебные модели поведения, которые нам было положено оценить и освоить. Следуя за программой, мы с ранней молодости должны были мучиться непростыми вопросами. Восьмиклассницы решали, следовало ли замужней Татьяне уступить домогательствам Онегина. Восьмиклассники, почему Печорин не хотел служить Отечеству. Я не знаю ответов на эти вопросы, но это не смущало школу и развлекало школьников. Лучшие учителя, избегая ригоризма идейных вершин и сплетен житейского болота, шли средним путем. Они заменяли литературу историей литературы. На этом поприще школа достигла самого большого и наиболее долговечного успеха. Она создала канон. От повести временных лет сквозь князя Игоря, Фонвизина и Карамзина он тянется к Пушкину, обнимает золотой XIX век и завершается бесспорным Чеховым. Канон – базис национальной культуры. Он то, что делает русским. В древнем, разноплеменном Китае китайцами считали всех, кто знал иероглифы. Наши иероглифы – это классики, Толстой и Пушкин. Мы не всегда отдаем себе в этом отчет, потому что воспринимаем канон как непременную, естественную, почти физическую данность. Я, например, не могу себе представить родившегося в Советском Союзе человека, который не знал бы Пушкина. На Пушкине стояла страна, даже тогда, когда исчезло прежнее название и изменились старые границы. Распад авторитарного по своей природе канона – мировое явление, связанное с общей демократизацией культуры. До отечественной школы он добрался вместе с падением советской власти. Первой развалилась литература 20 века. Все, что попало в канон после Горького и под давлением, вылетело из него первым. За опустевшее от поднятой целины место школа сражалась с азартом недавно обретенной свободы. В программу 90-х включали то Платонова, то Ахматову, то «Трех мушкетеров». В таком списке нет ничего плохого, но это не канон, а хорошая компания. Произвол пресекает традицию. А без нее школьная литература подменяет библиотекаря. Она предлагает книги вместо того, чтобы научить их читать. Сегодня, как мы видим, власти пытаются заново создать канон. О нем, о каноне, в контексте и русской, и американской традиции, мы беседуем в рамках рубрики «Разговоры с Цветковым» с поэтом, эссеистом и, что в данном случае особенно важно, бывшим профессором американского колледжа Алексеем Цветковым. Алексей, недавно в «Нью-Йорк Таймс» была опубликована любопытная статья, в которой речь шла о том, как современные американские писатели думают и говорят о литературном каноне. Что нужно внести канон, что нужно выбросить из канона. И, как всегда, это очень такой острый вопрос. Один автор написал, что Вордсворт, например, устарел, надо его выкинуть. И мне на него напали и стали кричать о том, как ни в коем случае этого делать нельзя. Меня в связи с этим интересуют более общие проблемы, которые я предлагаю сегодня обсудить. Начнем с того, что такое литературный канон в Америке?
Я думаю, что есть сходство с канонами других стран, но это всегда пирамида. И верхушка ее легко угадывается, потому что, ну, естественно, в англоязычной стране это всегда будет Шекспир, и не обязательно только в англоязычной.
Я бы сказал, что у этой пирамиды всегда две вершины. Одна Шекспир, другая Библия.
Ну, может быть, да. В Библии тоже ведь разные книги есть, честно говоря. Библия – это всегда перевод. А часто у итальянцев все-таки, наверное, будет, ну, не обязательно только у итальянцев, он все-таки будет Данте.
Но, тем не менее, английская Библия, да. Версия короля Джеймса, очень авторитетная, именно литературная.
Именно версия короля Джеймса, хотя она текстуально, может быть, там есть непонимание, расхождение, ошибки, так сказать, с оригиналом. Но, допустим, или там может быть, я не знаю кто, ну, Гомер. Я говорю теоретически. И это обычно почти непререкаемо для тех, кто вообще канон признает, потому что есть люди, которые...
Об этом мы еще поговорим. Да.
Когда вы начинаете опускаться от вершины к основанию... Тут уже расхождение всегда больше, мерцание больше, и, конечно, начинает свой национальный контингент оттеснять иностранцев. Ну, в Америке это будет, допустим, типично, это Мелвилл, это будет Марк Твен, это будет Скотт Фицджеральд, это будет Фолкнер, Сол Беллоу. Поэзия, как правило, вообще доминирует своя домашняя, но в Америке ясно, что главный устой – это Эмили Диккенсон.
А не Фрост, как мы бы сказали.
Я бы сказал, наверное, все-таки Фрост, да. И с этим каноном у меня просто свое было приключение. Я в свое время работал в колледже, такой Диккенсон колледж в Пенсильвании небольшой, и нам объявили на каникулах, что нас всех уводят куда-то в соседний городок, мы там поселимся в гостинице, но будем там пить, веселиться и обсуждать, как нам быть с литературным каноном. И мы все были, естественно, гуманитарии, математиков там не было никаких. И вот я попал как реакционер.
Это как раз во время борьбы с мертвыми белыми мужчинами?
Да, именно. У меня были два союзника. Один, как ни странно, из английского отделения, а другая была немка. И вот мы, так сказать, отстаивали канон, но, в общем, потерпели несокрушительное, но потерпели поражение. На флангах нас разбили. Ну, понятно, вы уже сформулировали проблему, что вот почему все эти мертвые белые мужчины, а почему не дать другим континентам, другим расам и вообще другим...
Другому полу.
Да, полу, естественно, и меньшинствам просто, чей голос не слышен, почему им не дать место, а вот этот какой-то мертвый, кто его читает, давайте его уберем, и не нужен он там.
А как считаете, чем кончилась эта борьба с мертвыми белыми мужчинами?
Я бы сказал, что она кончилась вооруженным перемирием, но канон понес серьезные потери. Кроме того, я не говорю о том, что партизанская война продолжается по сей день, опять же, не в пользу канона. Но тут еще надо добавить такую совершенно печальную объективную историю, что ведь несут огромные потери просто гуманитарные программы в американских университетах, да?
Совершенно
что справедливо. Они просто закрываются.
Эта война закончилась поражением для гуманитарного образования. И студенты не хотят платить бешеные деньги, а образование в Америке очень дорогое, может быть, за то, что изучают вместо французской литературы франкофонскую литературу Центральной Экваториальной Африки, например.
Но интересно, что это поражение также разделяют с нами наши враги, то есть, которые обычно были английские кафедры, которые были самым гнездилищем всякой французской премудрости и литературной теории, которая подрывала канон. Они тоже несут потери, у них тоже сокращаются штаты. Ведь это закрывается не потому, что они победили, а потому что люди...
Потому что они проиграли, скорее.
Людям хочется изучать, там, я не знаю, программирование, технические дисциплины. Они же видят, где деньги делаются. А если ты закончил факультет английский, то ты стоишь в Макдональдсе и продаешь гамбургеры.
Ну да, называется диплом для официантки с дипломом, да? Но не только в этом. Я считаю, что вот эта вот борьба за политическую корректность, она привела к каким-то очень важным сдвигам в обществе. Например, Обама стал президентом благодаря политической корректности. Не было бы такого. Я всячески приветствую это дело, потому что...
Я полный брак политический.
А я за, потому что она позволяет жить гораздо лучше. Знаете, лицемерие – это цена цивилизации. Но в гуманитарной области я как раз категорически против, потому что я за канон. Скажите, а как строится канон? И кем он строится? Как это возникает?
Он строится временем. Мы понимаем как, что вот есть, во-первых, скажем так, что он действительно в значительной степени состоит из мертвых белых мужчин, и этот факт, который мы не можем объехать. Гомер все-таки не был девушкой. Там Саффо замечательная, может, поэтесса, но вот до нас дошло 5 строчек, и еще недавно 3 нашли, и все прыгали.
Я тоже.
Да. Но это, так сказать, то, что далеко. Опять же, чем ближе, тем больше вокруг писателей, и тем сложнее у нас выбор. Конечно, канон – это идеализация. Никакого канона не существует. Есть, так сказать, облако талантов, которое, наверное, у меня и у вас, и там еще у какого-то интересующегося литературой человека, совпадает частично. И вы тут будете отстаивать там, я не знаю, Данте, а я буду там ложиться косми за Шекспира, но в целом это не означает между нами несогласия.
Но, тем не менее, канон – это нечто то, что вызывает, как вы совершенно справедливо сказали, вот Шекспир не вызывает вопросов. Канон – это то, что не вызывает вопросов.
Но ведь под Шекспира главная же война шла с Шекспиром. Его же хотели расшифровать, его хотели разоблачить. Я не имею сейчас в виду тех, которые ищут других авторов. Хотели показать, что вообще вот в данный период времени оно бы выдвинуло, и любой какой-нибудь написал пьесу Шекспира, или не Шекспира, потому что все эти литературные достоинства, они очень условные. На самом же деле это доминантные структуры.
Да-да-да, это все вы мне пересказываете постмодернистские теории, которые привели нас к безумию.
Так этими теориями и были вооружены люди, которые в основном штурмовали канон.
Понимаете, дело еще в том, что за Шекспиром или вообще за классиками стоит очень долгая традиция интерпретации. А как быть с современниками? Современники могут попасть в канон?
Конечно, они могут попасть в канон, но, опять же, чем ближе мы к своему времени, тем больше это мерцает. Время все-таки кристаллизует, и даже непонятно, делает ли оно в одном направлении. Вы вспомните 19 век, и как все восхищались, я не знаю...
Мурильо.
Джулио Романо.
Правильно, Романо. Но... Главное, Мурильо, например, Достоевский писал, что ну что Рафаэль по сравнению с Мурильо? Вот где главный художник.
Ватраченто, перед которым мы сейчас млеем, они считали неумелой мазнёй тогда, да?
И пока просто... не появились при Рафаэлите, перевернувшие это.
А ведь это уже тут прошло все-таки солидное время с тех пор. К Ватраченто вон когда было. Так что, конечно... Это мерцание и это колебание и эти отклонения, они гораздо больше, чем кажутся нам. Канон существует в значительной степени в уме тех, которые его штурмуют, потому что они видят вот какую-то крепость, которой у нас нет. Потому что мы сами сомневаемся, и мы понимаем, что вот кого-то отнесло. Ну, редко случаются такие вещи, потому что редко что-то теряется, но иногда открывается, я не знаю, какой-нибудь Добычин. Он не Шекспир, да, но это очень стоящий автор, и он пропал. Или у меня моя личная проблема, такой замечательный поэт, на мой взгляд, как Николай Заболоцкий, историческими, так сказать, судьбами оттеснен на задний план. Он как-то толпится на первом заднем фоне. За героями, не буду их сейчас перечислять. А на самом деле для меня он звезда первой величины. Вот он стоит вровень с Мандельштамом, а больше никто не стоит с ними вровень.
Да? Ну, вообще, собственно говоря, такая чехарда в каноне, она происходит регулярно, зависит во многом от больших писателей, как, например, Элиот, который поменял, в общем, канон в английской поэзии, вывел Драйдена на первое место, скажем, а Уордсворда и романтиков оттеснил. И, в общем, за этим идут. Вот как мы до сих пор сейчас говорят, надо или не надо включать Уордсворда в этот самый канон. То есть это по-прежнему актуальная проблема. И, в общем, большой поэт, большая величина может изменить канон в одночасье, именно своими усилиями. Такое, собственно говоря, в литературе бывает, особенно в английской литературе, потому что она очень длинная, когда ты, например, с Этмоем сказал.
Так вот я о чем и говорю, что канон в значительной степени миф, сочиненный людьми, которые хотят его не спровергнуть. Потому что для человека, который придерживается, который считает, что литература должна оцениваться по литературным достоинствам, он всегда открыт суждению, критике, которая основана именно на литературных критериях. Когда писателя или писательницу, неважно кого там, критикуют за то, что он, она неправильного пола, неправильного цвета, не представляет, так сказать, нужное меньшинство, и вообще меньшинство недостаточно представлено каких угодно в литературе, а что значит намеренно создавалась веками какая-то патриархальная иерархия, ну, Шекспира я не уступлю, но я уступлю любого, если мне предложат замену. А если мне будут предлагать кого-то по не имеющему отношения к литературе признаков...
По процентной норме.
Да, то извините, это квота.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем разговор с Алексеем Цветковым о каноне. Алексей, переберемся на нашу территорию. В чем принципиальное отличие русского литературного канона от западного, от англо-американского, скажем?
В его деревянности, я бы сказал.
Что это значит?
Да. В России очень быстро что-то канонизируется, и тут даже не имена и не таланты какие-то, иерархии. Нам четко обозначили в школе, кто за кем стоит, кто хороший, кто плохой. И если попытаться сказать что-то против... Я знаю сам по себе, я занимался такими неспровержениями. Мой личный враг – это Анна Ахматова, которую я очень не люблю и не понимаю, почему. Вот она впереди того же, там, скажем, Веденского или Заболоцкого. Но ведь так же написано, ведь так же мы всегда... То есть поклонение с придыханием, которое гораздо меньше в англоязычной литературе. И люди, которые защищают вот канон, как мы говорим, но, по крайней мере, у каждого свои кандидаты, они стараются приводить все-таки какие-то доводы, а не то, что вот мы испокон веку, нам так завещали, это наше вечное от пращуров.
Ну, знаете, мне так кажется, что в первую очередь русский канон отличается от английского тем, что он намного короче, потому что русская литература намного короче. Шатмоев сказал, что главное качество русской литературы – то, что она уложилась в 100 лет. Это, конечно, сильное преувеличение, но с английской не сравнить. И именно поэтому этот канон обозрим. Ну, скажем, трудно говорить про английскую литературу, если начинать с Беовульфа. Конечно, и русскую литературу можно начинать с «Слова полку Игореве», но...
А дальше что?
Ну, это примерно одно и то же время, между прочим.
Правильно, но английская шла по нарастающей,
а... Да, а тут было вот это деяние такое изрядное. Но, тем не менее, мы-то говорим о каноне, мы говорим о том, что изучается в школе. Мы говорим о каноне, который у нас сидит у всех в груди. И вообще, русский человек – тот человек, который знает, что все начинается с Пушкина. Правильно?
Это правильно. Если с этой точки зрения рассматривать, то да. Потому что, на самом деле, канон же не должен ограничиваться, даже если он там американский или русский, он не обязан ограничиваться своими доморощенными. Всегда включаются другие. Допустим, ну, вы знаете, что Харольд Блум в своей знаменательной книге «Западный канон», он свел все каноны вместе. То есть он начинает же с Шекспира, но там есть и Чернышевский, чему я немало посмеялся, но потом подумал, что Чернышевский все-таки очень крупный в культурном отношении фигура.
Ну, потому что он смотрел со стороны. Этот канон, его 100 единиц там в этом списке, ну, как вам сказать, ну, Булгаков там тоже есть.
Ну, сомнительные места есть, да.
Да, и я даже понимаю, почему, потому что, ну, такого Чернышевского у них не было в 19 веке, вот именно такого не было.
Я думаю, что мы не будем спорить о художественных достоинствах, но это же было огромного влияния. Книги.
Конечно, да. Конечно, и в этом что-то есть. Или, например, в сборнике 5...
Чижина дяди Тома. Вот вам пример в американской литературе.
Хороший,
да? Тоже как бы скромных достоинств литературных книг, а прогремела на весь мир.
Как сказал Авраам Линкольн, эта маленькая женщина сделала больше, чем все наши пушки. Но я помню список русской поэзии. В нем есть 3 футуриста и 2 всех остальных. Пастернак и Мандельштам. Но футуристов больше, чем акмеистов, потому что футуристы были более оригинальны. То есть на Западе тоже, конечно, свои искажения существуют. А скажите, как по-вашему, каковы дефекты русского канона? И каковы достоинства? Давайте обсудим этот вопрос.
Для меня, вот как я вижу, англоязычный канон все-таки он более зыбучий и плывущий. А русский сколочен раз и навсегда. То есть прием новых кандидатов не закрыт. Там, допустим, вот, может быть, Солженицына там приняли уже. Но ту иерархию мы никак не подвинем. Ну, вот вы знаете, там шли споры у Бродского и около Бродского. Кто важнее, там, Пушкин или Баратынский. Баратынский, кстати, замечательный поэт. Но Пушкина не спихнешь с этого пьедестала.
Нет, это была такая игра, в которую никто не верил. Потому что Бродский начал себе место Баратынского. На самом деле, конечно, он был Пушкиным. Но я понимаю, о чем вы говорите, о том, что, во всяком случае, канон 19 века, он закрыт. Канон классической русской литературы начинается с Пушкина и кончается Чеховым.
Но он же ведь...
Это вообще довольно удобно, конечно, потому что наша литература обозрима. И, в общем, в принципе, ее всю можно прочитать. Как, скажем, античную литературу. Вот я всегда говорил, что античная литература помещается в один шкаф, и я хотел бы в нем жить. Потому что это, в принципе, можно прочесть всю античную литературу. Это доступно. Но нельзя прочитать всю средневековую литературу, скажем, невозможно. И русский канон, русская литература, она, в принципе, доступна обозрению. Именно это
19
делает...
век, вот
19 век, да. И это, в общем, конечно, объединяет страну, потому что все русские люди, любых политических взглядов, я помню, когда в эмиграции.
И при том, что наши это очень все близки к верхушке. То есть не все, но их там 3-4 человека, но они все там.
Да,
вот что интересно.
Да. И это, конечно, любопытно, потому что до тех пор, пока слово Пушкин скажешь, все улыбаются. Это то, что объединяет нас больше, чем религия. Разве что, может быть, щи еще так объединяют, как Пушкин. Но как только начинается 20 век, то все это кончается очень плохо. Я помню, когда мы с Петей Валем написали книгу «Родная речь», по канону XIX века. И она пользовалась успехом, нам предложили написать второй том в XX веке. Но выяснилось, что нету канона XX века. И не в наших силах его составить, потому что это не дело автора составлять канон. Я не знаю, кто его составляет, но точно не один человек. Он возникает сам по себе, как сад. С одной стороны, его сажают, а с другой стороны, он сам растет. И, в общем, это не так-то просто было. Поэтому мы отказались от этой затеи.
Я преподавал первую, причем дважды с разрывом несколько лет, я преподавал первую половину XX века русскую литературу американским студентам. Я помню, в первый раз, вот еще тогда в юности, так сказать, в молодости относительной, я был полон энтузиазма, и я им впихнул туда Петербург Белого. Они очень страдали, очень мучились.
Но это все еще не тот 20 век. Когда мы переходим к советскому периоду, становится все хуже. Недавно Лазарь Флейшман, теперь он работает в американском университете, он заведующий кафедрой в Стэнфорде, большой специалист по Пастернаку, и недавно он давал интервью «Новой газете», Быков брал у него интервью, и там была такая фраза. Быков его спрашивает: интересно, вы соглашаетесь, когда Пастернак называют советским поэтом? Лазарь отвечает так: нет, конечно, советским я называю только то, что написано в рамках советского канона, называемого термином с неуловимым смыслом «социалистический реализм». Пастернак эту стилистическую норму, если когда я напоминал, скажем, во время войны, то лишь внешне. Как вы относитесь к этой очень нагруженной фразе? Потому что, с одной стороны, неуловимый смысл, с другой стороны, он
я
есть.
Я думаю, что это очень увертливая фраза. Либо ты советского относишь просто к перееду.
В таком значит, смысле, Солженицын — это советский писатель?
Он же потом стал неофициальным, и это уже трудно считать
хорошо,
советским,
значит,
да?
А когда
он... Но дебютировал
а когда...
как вполне советский писатель. Как вы помните, когда вышел «Один день» Ивана Денисовича, то были аплодисменты. Советская...
Его номинировали на Ленинскую премию, этот роман. Каждый раз, когда мы применяем формальные категории, мы не попадаем в точку. И я думаю, что это неизбежно. Знаете, я был недавно в Японии на конференции, и мне задали этот вопрос. Вот почему у вас все время такие споры? Кто советский, кто не советский писатель? Как вообще, наконец, можно построить историю русской литературы, которая была бы не противоречива? Я сказал, только при помощи Нюрнбергского процесса. Вот когда вот закончится вся история с Советским Союзом, когда будет дана оценка коммунизму, вот тогда уже история станет историей.
Мы что, передаем в данном случае слову «советский» смысл «плохой»? Потому что я как раз сейчас не вдаюсь в эти оценки. Были плохие советские писатели, а были хорошие, да?
Ну, вот видите, мы уже тоже запутались, в всяком случае я запутался с этой ситуацией,
не знаю, как
из нее выйти.
А я нет, потому что если ограничиться формальными признаками, дальше уже суди просто по качеству. Хороший советский писатель или хороший несоветский, там, подпольный, ну, мало ли какие были, но никуда не годились, и даже если против советской власти.
Но дальше начинается сплошная субъективность.
Да.
Хорошо,
да.
Раз мы заговорили о субъективности, как вы считаете, в 21 веке уже есть автор, который достоин того, чтобы оказаться в каноне русской литературы?
У меня есть кандидат, Владимир Гандельсман, да.
In Berkeley with a communist reader, man was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Яп ван Звейден, новый дирижер Нью-Йоркской филармонии. Книжная полка «Американские симфонии». Последний модернист. Памяти Булезова.